В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Грани времени». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Прокурорам следует обратить внимание на ситуацию с соблюдением прав заключенных, заявил на днях Владимир Путин. Многие журналисты расценили это как реакцию главы государства на многочисленные сообщения последнего времени о пытках в колониях и историю российского активиста Ильдара Дадина. Если кто-то еще не знает, Дадин первый в России был приговорен к 2,5 годам лишения свободы за участие в одиночных пикетах. В ноябре прошлого года он в письме, отправленном жене из колонии, рассказал, что сотрудники колонии номер 7 в городе Сегеже его систематически избивают, запугивают и угрожают ему убийством. После многочисленных проверок и заявлений руководства ФСИН о том, что рассказы Дадина не подтвердились, он пропал. Целый месяц родственники, правозащитники, журналисты пытались его разыскать. Безуспешно. Только в начале января, после широкой общественной кампании с требованием сообщить о месте нахождения и состоянии здоровья Ильдара Дадина, стало известно, что его перевели в одну из алтайских колоний. Образцовую, если верить словам уполномоченного по правам человека Москальковой. О том, насколько это соответствует действительности, мы тоже поговорим, но чуть позже. А сейчас я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это супруга Ильдара Дадина Анастасия Изотова и руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. На видеосвязи из Барнаула с нами председатель общественной наблюдательной комиссии Алтайского края трех созывов Александр Гончаренко. Здравствуйте, Анастасия. Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит с Ильдаром, в каких условиях он находится. И я знаю, что вам удалось с ним переговорить уже по телефону. О чем он вам сообщил?
Да, сейчас, к счастью, мы знаем, где находится Ильдар. И насколько я могу судить, с ним все хорошо. То есть, действительно, мы больше 30 дней, а именно 37 дней, не знали, где находится Ильдар. Узнали, где он, только 8 января. Я подозреваю, что общественная кампания тут даже ни при чем. Дело в том, что Европейский суд по правам человека обязал Россию сообщить, где находится Ильдар, и срок был поставлен до 9 января. То есть вот 8 января они, собственно, и сообщили.
Ну, собственно, когда к истечению этот срок уже подходил,
да.
Самый последний момент.
И нам удалось добиться того, что Ильдар позвонил мне, а я держала на готове диктофон и включила, и эту видеозапись, аудиозапись также выложила, чтобы все могли узнать, как Ильдар описывает свое текущее положение. Ильдар рассказал, что его везли так долго, месяц, потому что он находился больше 20 дней в Тюмени. То есть, по сути дела, могли бы довезти до Алтайского края за неделю, но вот предпочли оставить надолго в пересылочном СИЗО. И сегодня адвокат Алексей Липцер, который посетил Ильдара, выяснил, что в Тюмени ему кололи какие-то витаминки, потому что у него нашли малокровие и как бы пролечивали вот все это время от малокровия. Но, со слов Ильдара, его встречали везде как VIP-персону, больше не били, относятся хорошо, называют уважительно на «вы». И, в принципе, в таких условиях, как он сказал, сидеть можно. Но он очень переживает за тех людей, которые остались в Карелии, потому что боится, что их продолжают бить. И действительно, адвокаты, которые ездят к заключенным карельским не только в колонию К7, где сидел Ильдар, но и в другие колонии, и К1, и У4, подтверждают, что избиения заключенных продолжаются, несмотря на скандал, несмотря на посещение Карелии уполномоченным по правам человека Москальковой и членами СПЧ Чиковым, Каляпиным.
Вот на самом деле об этом очень важно поговорить, потому что ведь когда началась проверка по заявлениям Ильдара Дадина об избиениях и пытках в колонии, туда приехали комиссии и начали шерстить сразу несколько колоний, ну и правозащитники тоже взбудоражились, и вы начали искать людей, заявляющих о вот таком противоправном поведении представителей администрации. Много ли было таких заявлений? Что вам удалось выяснить?
Ну, я должен сказать, что сейчас мы знаем, что во всех 5 колониях Карелии людей пытают. Но для того, чтобы получить полную информацию, нужно знать заранее, к кому обратиться. Вот когда мы посылаем адвокат, мы сейчас такой наладили конвейер, что мы посылаем адвоката в основном из Питера, иногда из Москвы, чаще из Питера, потому что это ближе. И когда мы направляем туда адвоката, мы говорим, что ты должен встретиться, Иван, там, фамилия, имя, отчество, если ты не называешь, а он выписывает все ордер. Если он не может назвать фамилию, имя, отчество, то, собственно, кому он идет? Поэтому новых людей всегда трудно найти, новых людей, которых пытают. И поэтому постепенно круг расширяется, потому что вот он берет у одного показания, адвокатский опрос проводит, он говорит, а вот ты знаешь, били еще вот это, фамилия, имя, отчество. Он-то в следующий раз другой адвокат, ей к другим. Поэтому постепенно мы увеличиваем круг людей, с которых мы взяли заявление о пытках, и сейчас у нас около 15, там, может быть, заявлений, около 20, может быть, заявлений о пытках, которые мы имеем уже по конкретным людям. И это все оформлено в виде процессуально, в виде адвокатских опросов, когда человек собственной рукой пишет и еще и подписывает. Это адвокат пишет, а он подписывает все эти показания. Но это, как говорит, эту работу мы наладили. А вот Следственный комитет тоже наладил свою работу, и нам идут уже отказы.
Отказы в возбуждении уголовных дел.
Да. Причем я понимал, что будут отказы. Я человек опытный. Поэтому мы с самого начала написали письмо на имя Бастрыкина, председателя Следственного комитета федерального, и на имя генерального прокурора. И сказали, что именно вам надо взять этот случай под свой контроль. И именно мы хотели, чтобы какая-то бригада следственная, которую назначил Бастрыкин, центрального аппарата, как там говорят, вожняки, поехали бы туда и расследовали это дело. Ничего подобного. Конечно, все спустили вниз. И это делают сейчас те следователи, которые находятся в этом районе, города Сегежа. И совершенно очевидно, они все повязаны, аффилированы, как говорят, аккуратно аффилированы, а на самом деле, правильнее говорить, связаны коррупционными связями.
С вашей точки зрения. Это ваше личное оценочное мнение.
Да, мое личное оценочное. Ведь коррупция – это не обязательно взятка. Это знакомство, там, использование служебного положения.
Ну, соответственно, уголовные дела не возбуждаются.
Не возбуждаются, уже отказы есть. И поэтому вот этот важный момент, я говорю, очень важно сразу сказать. Мы написали сегодня открытое обращение прокурору, генеральному прокурору России, где мы просим его выполнять поручение президента, не просто, так сказать, делать вид, что он выполняется, а и направить туда из Москвы, из центрального аппарата генеральной прокуратуры, надзирающих прокуроров, которые бы проверили законность отказа в возбуждении уголовных дел по тем заявлениям, которые уже существуют. А нам уже по 4 человекам отказали, подать он еще по 3. И вообще провести это супругольство.
В общем, вы сделали подарок прокурорам в День прокуратуры Российской Федерации. Да. Как раз сегодня его отмечают, а накануне Владимир Путин поздравлял сотрудников Российской прокуратуры с этим праздником. 295 лет ведомству исполнилось в 2017 году. И вот, помимо всего прочего, обратил их внимание на необходимость жестче, внимательнее контролировать ситуацию, связанную с соблюдением прав человека в местах лишения свободы. Давайте посмотрим короткий фрагмент выступления Владимира Путина.
Прошу держать на контроле ситуацию с соблюдением прав граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Закрепленные в законе стандарты содержания заключенных, их право на медицинскую помощь, иные права должны, безусловно, соблюдаться.
Ну, собственно, вот то, о чем
иные
сказал...
Иные права не подвергаться избиениям, пыткам, избиениям.
Ну да, но то, о чем сказал Владимир Путин, вообще предусмотрено всеми существующими уже в Российской Федерации законами. Другое дело, что это не исполняется. Более того, насколько мне известно, в лучшем случае следственные органы отказывают в возбуждении уголовных дел, а так-то могут начать и преследование людей, которые жаловались. Скажите, вот пока разворачивалась вся история с вашим мужем, предпринимались ли какие-то попытки оказать давление на него, на вас, на других людей, которые вместе с ним сидели и могли бы выступить в качестве свидетелей по этому делу?
Ну, на него-то оказывается давление, наверное, бесполезно. Он слишком упрямый. Даже когда шла речь о его жизни, он напрямую говорил: «Я хочу остаться в этой колонии, чтобы спасти других людей». И, конечно, его посадили вместе с так называемым активистом, который сотрудничает с администрацией, чтобы устроить эту драку, отправить его в помещение камерного типа. И таким образом его лишили длительных свиданий. То есть нам теперь положены только свидания короткие, 4 часа через стекло по телефонной трубке.
Кроме того, все-таки наказали.
Вот. Кроме того, угрожали завести уголовное дело за клевету. Потом Валерий Максименко, замглавы ФСИН, сказал какую-то глупость по поводу того, что вот мы заставим его вернуть 1 000 000 рублей за то, что его возили на медосмотр. Потом, правда, в тот же день позвонил мне и сказал, сказал, ну, это как бы несерьезно, никто на него в суд подавать не будет, вы не переживайте.
Но они рассматривали действительно вот такую это возможность предъявить иск к вам с тем, чтобы...
Ну, я думаю, что они просто пугали. Вряд ли они собирались действительно предъявить иск, хотя всего можно ожидать. Но теперь Ильдар в безопасности в Алтайском крае. Я думаю, что ничего с ним уже не произойдет. Но с другими заключенными вполне может. В ИК-7 есть такой человек по фамилии Габзаев, который практически вместе с Ильдаром заявил о пытках. И он говорил с Татьяной Москальковой. И сейчас этого Габзаева хотят и на ложный донос проверяет местный следственный комитет. И вроде бы как хотят завести на него дело за какое-то нападение на охранников.
То есть вместо того, чтобы заниматься расследованием правонарушений, точнее преступлений даже со стороны охранников администрации
именно
колонии.
Именно преступления.
Да, более того, на других людей в ИК-7 тоже оказывается давление. То есть есть человек по фамилии Шургая, который сейчас для ФСИН наиболее опасен тем, что у него просто видимые следы повреждений. То есть у него переломанные ребра, распухшая нога, травма позвоночника, еще какие-то там травмы, я уже всех не упомню. И вот даже когда приходят адвокаты, смотрят на него, видно, что человека били. И к этому Шургаю приезжали высшие чины из Петрозаводска, из ФСИНа, и говорили, что давай-ка отказывайся быстро от своих показаний, а то мы тебя сделаем инвалидом, мы тебе прибавим срок, а тебе ничего хорошего не выйдет, если ты будешь упорствовать.
Это он вам об этом рассказывает?
Да, это он рассказывал.
Адвокат.
И он сказал, что он действительно очень боится. К другим людям, которые заявили об избиениях, к Нагоеву, например, к нему тоже ходили и говорили, отказывайся быстро от того, что ты наговорил. В принципе, можно сказать, что ко всем приходят, но, наверное, не всем конкретно вот так вот угрожают. В колонии К7 тоже есть Зайцев Александр Николаевич, и он сам написал жалобы, эти жалобы отправил, потом уже его сестра, жена позвонили нам, тоже обратились за помощью. И вот этому Зайцеву также угрожают, что на него заведут дело за ложный донос. То есть вот напрямую происходит давление на заключенных вместо того, чтобы расследовать факты пыток. Но, к слову, я скажу, что расследовать на самом деле пытки довольно сложно, потому что прямым доказательством пыток будет видеозапись, на которой на камере четко видно, как тюремщики избивают заключенного. Но тюремщики-фсиновцы, они все-таки не дураки, они эти записи трут.
Очень хорошо, что вы об этом сказали. Простите, я вас перебила. Вот буквально на днях ГУЛАГу нет, ресурс, который занимается отстаиванием прав заключенных, выложил видеозапись с видеорегистратора, закрепленным на одном из сотрудников колонии номер 9 в Калининградской области. Запись прошлогодняя. Я предлагаю сейчас ее посмотреть, потом скажу, что было с тем человеком, которого и избивали дальше. Пожалуйста. Вот несколько человек держат, двое бьют, может быть, кто-то там еще и пинает. Это осужденный Руслан Фаталиев. И в настоящее время его самого приговорили к 3,5 годам лишения свободы за якобы попытку нападения на охранников. При том, что в материалах дела, насколько я понимаю, была запись, вот эти записи с видеорегистраторов. Их там несколько, и можно посмотреть, как вся эта история развивалась. На этом все дело не закончилось. Вот таким образом они ведут, а вы говорите, ведет.
Значит, ситуация еще хуже, потому что у нас в Карелии ФСИНовцы оказались, условно говоря, умные, то есть они все записи там, где заключенных избивают, либо выключают заранее видеорегистраторы, либо удаляют. И даже Татьяна Москалькова, с которой шла речь об деле Дадина на встрече с правозащитниками, указала на то, что она изучала видеозаписи, и там действительно имеются дыры. Но эти дыры служат только косвенным доказательством. Видеозаписи для чего-то были удалены. Но они не служат прямым доказательством того, что в данный момент заключенного били. Об этом свидетельствуют слова заключенного, которого били. Об этом свидетельствуют слова других заключенных, которые сидели в соседней комнате и слышали истошные вопли. Да, но это, грубо говоря, слова против слов. Охранники говорят, нет, ничего такого не было, заключенные говорят, нас бьют. И фактически вот доказать то, что избиения действительно случаются, можно только благодаря совокупности этих показаний, показаний. То есть в настоящий момент, я сегодня специально пересчитала, у нас есть 60 имен заключенных, которые сейчас находятся в колониях Карелии и которые заявляют о пытках. Не до всех до них пока еще дошли адвокаты, я надеюсь, что дойдут. Есть определенные сложности, например, когда известно имя, фамилия заключенного, неизвестно отчество, поэтому адвокат до него не может дойти. Но это 60 человек. И плюс еще около там, 20 человек, которые раньше сидели в этих колониях, которые также готовы свидетельствовать.
О том, что там происходило
да.
в то время,
и люди пока не знакомы между собой. Это Питер, Петрозаводск, Мурманск, Ингушетия, Чечня, совершенно разные регионы.
То есть предположить, что они могли сговориться каким-то образом-то и так отомстить бывшему своему начальству, да, временному колонии, невозможно.
Поймите, вот, конечно, прямые доказательства да, лучше, но на самом деле мы понимаем, что суды, значит, для того и существует суд, чтобы оценить совокупность вот, свидетельств, принять решение. Но это когда суд независим, как говорится, от власти и так далее. Поэтому, конечно, вот именно большое количество показаний может, как говорится, однотипных, может привести к какому-то, я думаю, я надеюсь, положительному решению. Я хотел бы отметить все-таки еще, вот, как нам, почему нам все-таки вот здесь, какие составляющие нашего успеха, скажем так. Потому что на самом деле вот 15 лет движение «За права человека» занимается пытками. Вы не первый год тоже этим занимаетесь. Вы знаете,
нет,
что...
к сожалению, я не занимаюсь,
да,
и пытками, вы тоже.
Да, расследование пыток, да. Я должен сказать, что...
К счастью, точнее.
Такого резонанса большого нам не удавалось достигнуть. И в лучшем случае удается там какого-то снять одного человека, там, ну, так, чтобы системно... С ними бороться не удается. И президент, кстати, не первый раз говорит о том, что надо с пытками покончить.
Это да и не будет. Только президент, да. И Европейский суд по правам да, человека да. уже говорил сколько да. раз. Вот можно вспомнить то же самое дело бунтов против России, о котором недавно в рамках
да.
передачи
то
правосудия.
На самом деле, казалось, мы крутимся по одному и кругу. Но вот сейчас я надеюсь, что нам немножко удалось поднять выше, благодаря нескольким обстоятельствам. Первое, конечно, что вот общественный, вот гражданский активист Эльдар Дадин, хорошо известный в Москве активист, он оказалось, что вокруг него, то есть после его письма возникла действительно общественная кампания. И люди стали в один пикетах приходить, и это очень быстро привело к тому, что Песков был вынужден сказать, что этот случай известен, доложен Путину. Вот. Это первое. Второе, Москалькова я хочу все-таки похвалить, она довольно как бы эмоционально и быстро откликнулась на это событие. Она поехала почти, она первая, кто поехал в колонию. И я имею в виду уполномоченного правом человека, Татьяна Николаевна Москалькова. И она опросила не только Дадина, но еще двух человек, которые сидели там же. И приехав, стала говорить, да, вот действительно слова против слов, но одним не одно говорят, а другие другое. Я не знаю, где правда. То есть, по крайней мере, не...
То есть она предложила, во всяком случае, начать разбираться
да,
во всей этой ситуации.
И после этого были несколько шагов у руководства ФСИНа. Они сказали, мы создаем рабочую группу о том, что, значит, вот и давайте мы вместе проводим. Жали мне руку. Другое дело, что сейчас это куда-то все исчезает.
Уже не жмут руку?
Не жмут руку.
Рабочую группу разумировали.
Даже на телефонные звонки уже не отвечают.
Даже не отвечают на московские звонки.
Ну все, они просто считают, что, наверное, раз они перевезли вашего мужа из Карелии в Алтайский край, то, в общем, можно выдохнуть, и
они думают,
там все
мы...
будет хорошо. Да. Вот по поводу Алтайского края я вынуждена тут и напомнить, что с нами на видеосвязи из Барнаула, где уже второй час ночи, если я не путаю, Александр Гончаренко на протяжении трех созывов он возглавлял общественно-наблюдательную комиссию в Алтайском крае. Расскажите, пожалуйста, действительно ли такая благополучная и образцовая вот та колония, куда отправили Ильдара, а главное, как в Алтайском крае обстоят дела с соблюдением прав заключенных? Известно ли там о случаях пыток, избиений заключенных, и доходили ли эти дела до судов?
Честно говоря, мне добрый вечер и Марьяна, и Анастасии, и Лев Александрович, и зрители. Честно говоря, мне резонула вот эта фраза господина Максименко о том, что это образцово-показательное учреждение. Ну, в общем-то, я не знаю, в Алтайском крае вообще мне не нравится это понятие образцово-показательное. На самом деле у нас таких нет, есть лучше, есть хуже по тем или иным параметрам. Вот. В том числе и исправительная колония номер 5, она тоже как бы неоднократно попадала в поле зрения нашей комиссии. Мы там выявляли и телесные повреждения у лиц. Не всегда эти телесные повреждения удавалось как бы связать с действиями администрации, но при этом фиксировались нарушения со стороны самой администрации, как то, что не проводилось освидетельствование, не проводилось, соответственно, внесение данного случая в журнал происшествия и служебного расследования. Ну, понятно, если у человека, значит, есть гематома в области лица, то не заметить это в течение нескольких дней просто сотрудники не могли. Вот. Были как бы там случаи, связанные с необоснованным вынесением дисциплинарных взысканий. Мы снимали, удавалось. Кстати, это достаточно очень сложная процедура. Вот. Были случаи и использования, так я бы назвал, арабского труда, когда нами была зафиксирована деятельность, ну, как в кавычках сказать, подпольно-сувенирного цеха, где люди работали месяцами, не получая зарплату. При этом неизвестно, куда уходила эта продукция. Потом этот цех был демонтирован по нашему обращению в прокуратуру. Но тем не менее. Были и нарушения в плане оказания медицинской помощи, в частности, введения больных ВИЧ-инфицированных и еще ряд других нарушений. Поэтому сказать, что это какая-то образцово-показательная...
Вот такой типовой набор был представлен, правильно понимаю? Типовой набор был представлен в этой колонии.
Типовой набор, тем более вот мне печально, что, скажем, тоже аппарат уполномоченного, я ежегодно готовил на протяжении этих 8 лет аналитический свой доклад, достаточно серьезный, где вообще по всей ситуации в Алтайском крае, не только в учреждениях СИН, а у нас на территории вообще 160 мест принудительного содержания, из них 17 СИН, остальные это МВД, это управление пограничное, это вооруженные силы и так далее. Вот. Поэтому как бы вот печально, что не всегда вот эти вещи анализируются и так далее. Поэтому я надеюсь, конечно, что хватит ума у сотрудников СИН, у руководства СИН не повторить карельского синдрома. Я думаю, этого не случится в связи с такой большой общественной кампанией, внимание, которое предъявлено к Эльдару в данном случае. Но, тем не менее, я надеюсь, что мои коллеги, которые пришли на смену, там не все так сказать, однозначно в новом составе УНК, там произошло уже в течение 2 месяцев, что называется, переизбрание руководства. Ну, там есть здоровая часть, правозащитного направления, в том числе там есть, кстати, и представители движения Льва Александровича Пономарева, что мне приятно, что они стали входить в УНК и стали понимать, в чем заключается специфика работы УНК. Вот, я надеюсь, что они будут все-таки отслеживать и судьбу Ильдара, и вообще ситуацию в этой колонии, хотя это достаточно непросто, потому что город Рубцов находится на расстоянии более 300 километров от города Барнаула, а в Рубцовске у нас всего один член УНК, и он не может один посещать. Вот, и дорога только занимает порядка 7-8 часов в оба конца. Ну и к посещению мы же не адвокаты, да, мы же как бы если посещаем учреждение, то мы не с целью встретиться с одним человеком. То есть это идет серьезная проверка, и вот по моей практике, допустим, такое посещение, как ИК-5, где более 1000 осужденных, обычно занимает от 5 до 10 часов времени, где проверяется и медицинская часть, и обязательно посещает ШИЗО и ПКТ, и СУС, обязательно и пищеблок, кстати.
Вы уж приехали, так приехали.
Да, совершенно верно. Вот в последний раз 6 числа наши коллеги ездили, мои коллеги, и там прошла информация до этого, что якобы поступила информация, что Дадин уже находится в ИК-5. Ну, пришлось, что называется, фальстарт сделать небольшой. Вот. Они посетили, Ильдара там не нашли, его не было действительно 6 числа. Но на пищеблоке оказались излишки сливочного масла, по моим сведениям, порядка 15 килограмм. Ну, в общем-то, что излишки, что недостатки, свидетельствуют о том, что, в общем-то, определенных злоупотреблений.
Ясно. Спасибо большое, Александр, за то, что присоединились к нам столь позднее для вас время. В Барнауле 2:00, если я ничего не путаю. На связи с нами был председатель общественно-наблюдательной комиссии Алтайского края, 3 созывов, Александр Гончаренко. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Грани времени». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев и супруга Ильдара Дадина, известного активиста, который сейчас отбывает наказание в одной из колоний уже Алтайского края, Анастасия Изотова. А поясните мне, пожалуйста, как вообще вышло, что Ильдар, осужденный в Москве, оказался в Алтайском крае, а до этого в Карелии? Вот насколько я помню, Конституционный суд Российской Федерации, и, по-моему, даже ЕСПЧ как-то рассматривали жалобы по этому поводу и обращали внимание, и Верховный суд, по-моему, делал разъяснение России, и обращали внимание на недопустимость отправлять человека за 3-9 земель, если он был осужден здесь. Вот в деле с Ходорковским и Лебедевым то же самое было.
Ну, смотрите, на самом деле, я сейчас не очень четко могу ссылаться на пункты закона. До Ходорковского на самом деле был очень четкий, более жесткий запрет увозить далеко. Четко было сказано, что человек должен от места заключения находиться недалеко от места проживания.
Ну, что логично, чтобы логично, родственники чтобы могли приехать.
Чтобы не терять родственные связи и так далее. Но для того, чтобы оправдать перевод Ходорковского, этот порядок был изменен. И фактически сейчас все решает система исполнения наказания. Жесткого, то есть есть так, мягкая очень рекомендация, но жесткого законодательного запрета нет. И поэтому они говорят, мы не нашли, вот для этой категории заключенных, мы не нашли ближе другого места. А когда мы делаем запрос, а скажите, так сказать, населенность этих колоний, нам не говорят, это секретные сведения. Поэтому они сейчас имеют возможность куда угодно направить, сказать, что здесь нет мест поближе. Угу. Но самое удивительное здесь другое, что вот до сих пор вот свежих политзаключенных никогда не направляли далеко. Вот по болотному делу мы знаем. Правда, Мохнаткина тоже отправили далековато, скажем, Архангельскую область. А до этого всех узников Болотной площади всех держали рядом.
Но Архангельск Рязанский. Это все-таки, знаете ли, не Алтайский край, где от Барнаула еще 30 километров.
Это загадка. Вот сразу мы, почему Ильдара направили так далеко, это никто не знает.
Нет, с Алтайским краем как раз-таки все понятно. Они искали образцово-показательную колонию. Вот как мы услышали из слов Александра Гончаренко, конечно, это не образцово-показательная колония, а колония вполне обычная, со своими проблемами, там, где тоже существуют какие-то злоупотребления. Но, видимо, для наших правозащитников и для ФСИН колонии, где людей не избивают смертным боем, где не подвешивают на дыбе и где не наносят телесных повреждений серьезных, включая травмы позвоночника, это уже образцово-показательное.
Ну, в общем, да.
И вот, видимо, ближе, чем Алтайский край, к Москве таких нормальных колоний нет просто.
Вот сразу буду тебе возражать. Это, конечно, не так. Они есть. И вот пример вот Болотникова показывает, что они спокойно сидели и никаких дыб там не было. Вот я думаю, что, ну, сначала я объяснил, почему Карелия, то есть Карелию не сумел вам объяснить. То ли первый пример, единственное объяснение такое, что Ильдар первый заключенный по статьям, которая касается выход на улицу, да, митинги, пикеты, и они хотели показать, что максимально жестко будут расправляться с теми людьми, которые будут выходить на улицу.
Но сначала демонстративно приговорили, причем первоначально это вообще к 3 годам его судья приговорил, хотя прокурор просил.
Да, демонстративно приговорили, и демонстративно там еще его там послали заведомо в пыточную зону. Теперь вот немножко надо все-таки разъяснить, вот что такое
По поводу пыточных зон.
Давайте я вам немножко поговорю на эту тему. Дело в том, что надо здесь ради справедливости сказать, что в России вообще мест заключения под стражей, вот таких вот, имейте в виду не полицейских, которые в СИНу принадлежат, около 1000. Где-то 700 колоний и около 300 СИЗО. И вот пыточник, то, что мы считаем пыточной зоной, их несколько десятков. И они расположены, более-менее мы знаем, вот какие, что такое пыточник, что мы имеем в виду. Вот отдельные эксцессы, которые сейчас Гончаренко говорил, что кого-то там побили один раз там, или два раза, то это могут побить в любой зоне, это, может быть, даже побьет работник администрации, может быть, его за это накажут. Но пыточник, мы понимаем, там, где создана система пыток. И где, вот допустим...
Ну, как вот Копейская эта колония, шестая,
Копейская,
где бунтовали заключенные.
Уже Копейская не пыточная, вот я узнал недавно. Но вот сейчас я приведу пример все-таки, что такое пыточная и К-7. Вот здесь мы подробно знаем, что происходит в К-7. Вот, допустим, всех людей, которые сидят в ШИЗО и К-7, утром...
В штрафном изоляторе.
В штрафном изоляторе, в К-7. Утром побудка, значит, идет обыск. Обыск идет под камеру. Их выводят в коридор, они встают так, и, значит, это все под камеру показывают, их охлопывают, все нормально. Потом их ведут в некий коридор, где камеры нет, а дальше их начинают сажать на шпагат. Каждый день, и вечером то же самое. Сажают на шпагат, рвут вот ноги, разрывают ноги, и они, мужчин, сажают на шпагат. И таких описаний...
Они вообще могут ходить?
Еще раз, каждый день, утром и вечером, каждого заключенного, который находится в ШИЗО. То есть это не только отдельный Ильдар Дадин или там Вася Петров, это каждый заключенный.
Кто сидит в ШИЗО. Понимаете, это уже... Ну, это нацизм. Как это, какие примеры? Это фашизм.
Понимаете? Более того, вот я знаю, что это туда специально отправляют людей. Во всяком случае, есть основания предполагать. Вот в прошлом году мы рассказывали историю о якобы повесившемся в одной из колоний заключенном Исраилове. Ну, и, на самом деле, было потом возбуждено дело об убийстве заключенного, но пытались как-то сотрудники администрации колонии это все обставить, как будто бы вот он сам повесился у себя в камере, чтобы было просто невозможно физически. Да. И свидетеля, который проходил, человек, который проходил свидетелем по этому делу, как раз отправили вот в эту самую, в седьмую колонию, Анзора Мамаева.
Сейчас он в первой колонии сидит, и ему тоже угрожают. Правда, сейчас не бьют. Вот он, недавно адвокат наш у него был. Анзор Мамаев сказал, что его не бьют, но угрожают, причем такими словами, что вот, мол, зачем тебе это надо, ты как бы за всех вступаешься, тебе же сейчас еще будет хуже. Ну, как-то уговаривают отказаться от показаний.
То есть изначально его отправили, чтобы он отказался или изменил свои показания, связанные с убийством заключенного в другой колонии, переслали через всю страну фактически. И здесь продолжается
здесь
вот это давление.
Ему сейчас, он не отказался от своих, значит, вот действий. И сейчас он дает показания о том, как его, их пытают здесь, там. Его уже из ИК-7 отправили в ИК-1 и продолжают угрожать. Но у нас адвокатский опрос, у нас есть Мамаева, и он продолжает твердо держать эту линию. И вот для нас принципиально продолжать опросы всех этих заключенных, чтобы их не ломали там. И я надеюсь, что туда в какой-то момент поедет и председатель Совета по правам человека очередной раз.
Вообще это работает? Вот, Лев Александрович, с вашей точки зрения, будет это работать? Вот вспомните, опять же, мы тут говорили эту копейскую историю, когда бунтовали заключенные, были сотни заявлений, сотни о пытках, вымогательствах. Прошел судебный процесс, и человека, который фактически, следствие это доказало, организовывал все вот эти вот вымогательства и прочее, его приговорили, по-моему, к условному сроку небольшому. То есть расследование, связанное с избиениями, оно как-то там затормозилось. Конечно. И всем таким образом продемонстрировали, вот тем людям, которые участвуют в этих избиениях и пытках, что, ребят, ну, все нормально, вы там...
Я звонил в Челябинскую область. Мы сейчас собираем данные о пыточных зонах по всей стране. И вот мы знаем, что 5 пыточных зон в Карелии, около 5, примерно одинаковое количество, в Кемеровской области, и причем там страшные очень такие факты.
Там же еще тюрьмы есть, в Кемеровской области.
По-моему, все там колонии. Да нет, тюрьмы нет, Кемеровской. Все колонии. И в Свердловской области сохраняется такая же напряженная обстановка. Я позвонил в Челябинск, он говорит, нет, у нас сейчас нет. То есть там, несмотря на то, что дали маленькое наказание, но сняли других каких-то людей. И они говорят, вот сейчас, пожалуйста, на то, что у нас сейчас сохраняется, стабильно так сохраняется пытки в колониях, мы не можем. То есть, понимаете, справедливые, как, во-первых, справедливые правозащитники, и значит, вот надо постучать, чтобы это все-таки что-то происходит. Понимаете? Ну, конечно, правильнее было бы демонстративно где-то показать, хотя бы один раз, демонстративно.
Так это как раз и неправильно, в том числе и с точки зрения закона, зрения правозащитника.
Нет, демонстративно по закону, еще раз. Чтобы все получили по своим, так сказать, заслугам, скажем так. Ведь то, что я рассказал, представьте себе, это люди, которые каждый день совершают, каждый день два раза преступления, когда разрывают мужика, так сказать, и сажают. Да еще бьют, он падает, а его еще потом ногами бьют. А медсестра, специально стоит медсестра, которая следит за тем, чтобы ее не убили, а то увлекутся и убьют. И когда этот жалуется, да, стонет, орет, так сказать, он говорит, ты что там, ничего с тобой. Медсестра говорит, да что ты притворяешься. То есть, понимаете, ужас
какой. Если кто-то из них нажалуется, так ему начнут, его начнут еще больше избивать, ему начнут угрожать, а еще могут обвинить, там, например, в ложном доносе.
Ой, да. Там знаете, как по жалобам происходит? Ведь человек пишет жалобы как бы через почту. У нас произошел такой эксцесс. Человек, Шургай Якоб Шалович, написал заявление о преступлениях, о том, как его били. Это как раз тот, у которого ребра переломаны. Передал это заявление своему адвокату Виталию Черкасову. У Виталия Черкасова на выходе это заявление забирают, говорят, мы сами отправим. А на следующий день Шургаю это заявление возвращают и говорят, ха-ха-ха, никакое заявление ты не отправишь. И как бы человек пытается, из нескольких колоний мы такие истории слышим, человек пытается отправить заявление, и заявление это никуда не уходит.
А почему адвокат себя не повел принципиально в этой ситуации?
Ну, адвокат будет расследовать. Ну, у нас просто с адвокатами очень большая проблема в том плане, что их и запугивают, и угрожают. Вот тоже недавно ездил адвокат в ЛИУ-4, к нему подошел сотрудник ФСИН и говорит, ох, вы едете один на такси через лес, а не боитесь, что не доедете? И как бы адвокат немножко заволновался, когда это услышал, потому что это было похоже очень сильно на угрозу. А адвокат местный Наталья Василькова ходила, у нее вообще ее задержали там в этой колонии, устроили обыск, забрали все документы. То есть сотрудники ФСИН довольно развязно ведут себя с адвокатами.
К чести чувствует себя хозяевами.
В честь Черкасова я хочу сказать, что он добился того, чтобы этому заявлению неотправленному присвоили исходящий номер. Ну и сейчас, видимо, будет выяснять, почему это заявление с исходящим номером не было отправлено. Но об этом рассказывают многие заключенные. Например, приходит прокурор. Заключенные жалуются прокурору, что вот нас избивают. Прокурор уходит, в камеру заходят сотрудники ФСИН и начинают бить и говорить, откажись, ну-ка быстро. После этого опять заходит прокурор и спрашивает, а вы не хотите отказаться от своих показаний? Ну и заключенный отказывается. А просто, ну, практически невозможно пожаловаться там.
Но с другой стороны, вот сейчас, после этого обращения Владимира Путина к прокурорам российским, можно предполагать, что они, ну, им же нужно отчитываться будет каким-то образом перед президентом?
Я вам сейчас скажу, они уже начали. Вот в Иркутской области, хорошо, что вы сейчас подняли этот вопрос, мне написали мои коллеги из Иркутской области, в городе Ангарске в декабре было избиение в местном СИЗО. Избиения такие коллективные, там много людей пострадавших было, и в декабре они пожаловались, и такая жалоба есть у прокурора области. Он поехал для того, чтобы прямо сразу отчитаться за проверку, он поехал в город Ангарск. Но он не пошел в то СИЗО, где было избиение. Он пошел в колонию, которая тоже находится в городе Ангарске. Нашел очень много нарушений, типа тех, которые...
Излишки масла.
Да, лампы без плафонов.
Там плафоны, там, ну, вот, по медицине нашел, по труду нашел, что не трудится больше времени и не оплачивается.
Без перерыва на обед.
Да. И сделал предписание, очень жесткое замечание сделал начальник колонии. Но он не дошел буквально там 500 метров до СИЗО, где ему жаловались на пытки. Он до пыток не дошел. Я думаю, что по всей стране примерно так сейчас прокуроры будут отчитываться. Поэтому я...
Вот, но все-таки вот, это как-то должно будет встряхнуть Федеральную службу исполнения наказаний. Если к ним, пусть даже писать об излишках масла и вот по этому поводу выносить представление, но прокуроры соберутся и как-то пойдут, что они должны будут вынести что-то из этой колонии, хоть какой-то им уже разнарядку дали. Как-то, наверное, мобилизуются.
Если это останется только... Это, конечно, полезно. И про труд говорить. Там много там проблем есть, но выше крыши. Но самое главное, конечно, это насилие. Если будут продолжать бить, это будет безответно, то я должен сказать, что бороться со всем остальным бессмысленно. Это не так важно, в конце концов. И потом это все равно вернется. Понятно? Если уж можно бить, то, наверное, можно и не платить за труд. Поэтому, конечно, принципиальный момент сосредоточиться только на этом. Вот просто только на этом сосредоточиться, чтобы ликвидировать пыточные зоны. Анастасия... И у меня, я вот думаю, что, во-первых, мы хотим обратиться в парламент российский. Вот я первый раз вам говорю, что я завтра мы напишем письма руководителю двух палат парламента, чтобы провели парламентское расследование. Вот, парламентские слушания на эту тему. Может быть, создали комиссию по расследованию. Сейчас две палаты должны вместе договориться и проводить парламентские расследования. Мы знаем, что вообще их почти нет, парламентских расследований. Да я не помню, когда последний
зачем
раз
зачем вам это надо? Слушайте, Сергей Александрович, вы такой, ну, зачем вам это
президент
надо?
Сказал, простите, президент это сказал.
Ну, мало ли что говорит. Президент, нет, ну как, президент на своей пресс-конференции сказал, что детей бить нельзя, не нужно декриминализировать побои, а вот буквально на днях рассматривается законопроект, который эти побои декриминализирует. Ну, что, что
но...
вы?
Ну, понятно, что у нас в стране все плохо, но нужно делать что-то, чтобы было хорошо. Вот сейчас, допустим, можно, конечно, опустить руки, сказать, Эльдара перевезли, а с остальными, ну, ладно, ничего сделать не смогли, пусть на них заводят уголовные дела. Но все-таки хочется им как-то помочь. Даже если пытки не удастся остановить, то, ну, хотя бы, чтобы вот конкретных людей, которые нам пожаловались, перевели в другие регионы, потому что в Карелии их просто убьют. И по поводу там излишков масла и вот таких нарушений тоже. Ведь пытки, это, например, не только избиения прямые. Например, в колонии К7 и в других карельских колониях нам жалуются на такую вещь, как пытку холодом. Когда закрывают человека в камере, там на улице минус 30 градусов, открыто окно и нет отопления. А человек в робе, просто без верхней одежды, находится во внутреннем помещении, но там так же холодно, как на улице. И вот Эльдар про это, в частности, рассказывал, то, что спать невозможно, ты пытаешься закутаться в одеяло, у тебя начинаются судороги, и очень многие люди рассказывали.
Да. А потом никаких ни побоев, ни синяков, ни ссадины не докажешь.
Да, и в Карелии, в колонии номер 7, по крайней мере, начали, провели отопление в эти камеры, а заключенным впервые за несколько лет выдали, извините, зимние ботинки. И там очень много мусульман, и мусульмане говорят нашим адвокатам, слава Аллаху, что этот Дадин к нам приехал. Потому что если бы Дадина не было, мы бы ни теплых ботинок, ни отопления вообще бы никогда не увидели. И мы бы тут перемерзли все.
А правильно я понимаю, что это, вот, это же та же колония, в которой Ходорковский сидел.
Да,
он
да,
там
да.
сидел, по-моему, тоже все у него было прекрасно. Да. Единственный был инцидент какой-то с нападением на него.
В бараке номер 9. У меня есть детская...
Там мемориальная табличка, что ли?
Известно.
Нам просто зэки звонят и говорят, мы с Ходорковским сидели.
Нет, у нас есть три показания, трех заключенных, которые сидели вместе с Ходорковским там. Это, во-первых, чем отличается от барак? Барак отличается тем, что там активистов половины барака. То есть обычно 10-15 человек, они держат барак. Вот. А, и, кстати, в колонии ИК-7 активисты не избивают. Это избивают там в основном сотрудники.
Нет, это в ШИЗО держат... избивают сотрудники, а в бараках активисты.
Барак активисты, но там тоже как бы насилие большое, ну, в общем, больше. Там, допустим, в других колониях больше активисты бьют, чем в этой колонии. Так вот, там 60 активистов, 140 человек в одном бараке сидит, из них 60 активистов. То есть именно в такой барак посадили Ходорковского, где почти одни активисты.
В свое время.
В свое время. С другой стороны, в это время там действительно насилие было меньше, они тоже отмечают, но оно было. И один мне говорит, что вот Ходорковский не обращал внимания, один так говорит, что он не обращал внимания на это насилие, это просто не делал вид, что не видит. Но с другой стороны, другой с большой благодарностью рассказывал. Вот когда меня выкинули на улицу, а там не только холодные камеры есть, там есть дворик, куда выбрасывают раздетых людей, представьте, зимой.
До сих пор.
Вот, ну, это было регулярно, нам несколько сообщений. Угу. То есть внутренний дворик прогулочный зимой, 10-5 градусов мороза, я уж не знаю, 20-то вряд ли, выгоняет голову человека.
Вот в одних трусах и в шлепанцах.
Да, да, был трусы и тапки, а другой говорит, что вообще голый. Я, честно говоря, трудно, может, преувеличивать. Uh-huh. И вот, когда Ходорковский увидел, что такого человека выкинули там в этот дворик, а дворик там, видимо, ну, можно было увидеть, он все-таки пошел и добился того, чтобы его оттуда убрали. И он с благодарностью вспоминает, что Ходорковский защитил.
Uh-huh. Так что но такие... сейчас людей продолжают и...
Продолжали выбрасывать и холод, и все это было. Все это... Еще раз говорю. Пыточная зона, где вот эти, вот это делается не один, не два раза, а используется регулярно. И вот эта пыточная зона есть как я вам сейчас уже сказал, и в Кемерово есть их 5 колоний, и в Карелии, и в Свердловской области,
а
и
что
в Омской,
можно с этим
в Омской
сделать?
Области есть.
Вот что с этим можно сделать?
Ну, только вот добиться хотя бы в одном. Вот сейчас мы добьемся в Карелии. Нет, публичность. Вот, понимаете, мы рады тому, что общество это услышало. Вот как мне кажется.
Ну, а что толку-то? Вот их, им всем повесили видеорегистраторы. Я так понимаю,
нет,
это произошло
все скрыть можно.
После Копейска, по-моему, все это произошло как раз. Ну, после каких-то бунтов.
Это когда пришел новый начальник ФСИНа, Корниенко.
И волнение. Вот Корниенко. Всем повесили видеорегистраторы. И что? Ну, вот мы видели на видеорегистраторе. В какой-то момент
они
он вспоминает, что на нем видеорегистратор. Закрывает его ладошкой этот видеорегистратор. В камеры, вот эти коридоры, которые все должны просматривать, там регулярно что-то ломается.
Или не бьют. Нет, или бьют в тех местах, где нет камеры, и все.
Да, они просто по видеорегистраторам, знаете, как объясняют, почему у них дыры? Они говорят, что этот видеорегистратор записывает типа только 5 минут, поэтому он вот и выключается. А на самом деле он выключается на тот момент, когда бьют людей. Но что можно сделать? Вот вы задали вопрос.
Этим ничего не добьешься, на самом деле. Ясно, что только именно в рамках закона. Но показательный процесс в рамках закона, политическая воля нужна. Вот по одной, к двум таким пыточным зонам это прекратится, я вас уверяю.
А вы
просто
считаете,
я хотела
что
сказать,
можно
что в идеале, конечно, взять бы всю эту Карелию, всех сотрудников ФСИН оттуда уволить, потому что понятно, что они все садисты нормальные, там просто не задерживаются.
По вашему личному оценочному мнению.
И по личному оценочному мнению заключенных, которые там находятся. Мне просто еще и сотрудники бывшие из Карелии звонили и рассказывали, что да-да, все правда. И слали фоточки своих, значит, удостоверений. И, в общем, хорошо бы всех их уволить, набрать новых сотрудников в СИН, и тогда, возможно, пытки прекратятся. Но так вряд ли будет, поэтому другой вариант, ну, хотя бы напугать людей возможностью того, что проверки могут быть и из Москвы. Потому что в колонии ИК-1, например, ну, как я понимаю, тех людей, к которым ходят наши адвокаты, не бьют. В колонии ИК-7 тоже, ну, бьют, но меньше. То есть нам известны случаи о том, что били вновь прибывший этап 19 декабря, били Габзаева 20-21 декабря. И, кстати, видеозаписи это должны сохраниться до сих пор, потому что они хранятся 30 дней. То есть бить-то они продолжают, справиться с этой проблемой не удалось, но как минимум меньше. И мне кажется, если они будут бояться каких-то проверок, то все-таки есть вероятность добиться прекращения пыток, ну, может быть, не совсем, но хотя бы в половину, а в случае Карелии это будет лучше.
Но вот вы прицельно настроились на карельские колонии после того, как вам стало известно о том, что происходило там с вашим мужем.
Ну, сейчас мы знаем и о том, что происходит в других колониях. Я вот в ужасе вчера зачитывала Льву Александровичу письма из Свердловской области, как там мужчин просто насилуют, и они об этом пишут, ну, там, очень сложно читать психологически, потому что очень страшно делается. И, конечно, нужны какие-то законодательные инициативы, продуманные. Ну, например, чтобы видеорегистраторами снабдили такими, которые не выключаются через 5 минут, а которые 24 часа записывают. Чтобы видеозаписи хранились не 30 дней, а год. Чтобы за утрату этих видеозаписей было не какое-то там дисциплинарное взыскание, а увольнение и уголовное дело.
Ну, или хотя бы административное.
Нет, у меня было, на самом деле, я где-то несколько лет назад написал подробную записку с моими коллегами, каким образом надо делать чистку руководства ФСИН. То есть надо, конечно, нужна комиссия, чтобы она проверяла руководство регионального ФСИНа какого-нибудь. И не сразу, не надо делать это сразу по всей стране, по частям.
Лев Александрович, ну вы же помните, как происходило с милицией, когда вот приняли этот закон о полиции? Всех же тоже должны были проверить на полиграфах, на служебные соответствия, и что в итоге?
Вы вынуждаете меня сделать политическое заявление. Я понимаю, да, что при этом политическом режиме это невозможно. Но мы все равно делаем работу, вот мы уже кому-то помогаем, а может спасли жизнь кому-то, понимаете, да? Вот просто не пришли, не выгнали. выгнали на улицу, а он потом, у него там
Может быть, здесь дело-то не только в политическом решении, в политической воле, как вы говорите, а в принципе в отношении к закону и к праву в стране. То есть человек, который попадает в руки полиции, потом в Федеральную службу исполнения наказаний, он уже как бы бесправный, он уже получается человеком казенным. Ну, так же, как и солдаты, на самом деле, призывников, совершенно я имею в виду. И с ними можно делать вот чего душе угодно. Если начальник нормальный, внятный, человечный, то и будет там поспокойнее. Если у него садистские наклонности, значит...
Друзья, мы должны менять эту ситуацию, правильно? Менять ее можно только... Обратите внимание, кстати, это не только зависит от власти, на самом деле. Бог меня простит, как говорится, за то, что я начинаю вроде как бы защищать. На самом деле, ведь абсолютно безразличное отношение к насилию со стороны людей. Вот я выступаю по радио, да, интерактивно как-нибудь, рассказываю о том, что творится в колонии. А мне отвечают по радио.
Потому что они
да
зэки.
Пусть бы они сдохли все там.
Потому что не зэки, они сами виноваты. Вот, это вот, очень, это очень вот, распространенное
общество,
мнение.
Если общество безразлично к насилию, понимаете, да, вообще, считает это нормой даже в быту, вот вы сами сейчас
говорите. Лев Александрович, я думаю, что, например, Настя тоже не особенно интересовалась тем, что там происходит в этих колониях, в Карелии, не в Карелии, где угодно, до тех пор, пока ваш, просто близкий человек не оказался в этой системе, верно же? То есть специально пока человек не окажется в такой ситуации, он и не будет этим
интересоваться. Да просто речь о том, что людям не рассказывают об этом. То есть если бы я услышала об этом на Первом канале, конечно, я бы заинтересовалась и пришла в ужас. Но люди не слышат об этом на Первом канале. Когда все это произошло, я вышла просто с пикетом против пыток. Ко мне начали подходить люди. Первая фраза людей: вот вы стоите тут с пикетом, вы враг народа. Я объясняю, я не враг народа, я аспирантка МГУ, закончила главный университет с красным дипломом, у меня есть муж, я хочу детей, хочу нормальную семью, а моего мужа взяли, посадили в тюрьму и теперь пытают и угрожают убить. И мне очень страшно, я не знаю, что делать. И люди это слышат, они обычные люди, никакие не политические, говорят: господи, какой ужас, мы никогда об этом не знали, нам никто это не рассказывал. Начинают там лезть ко мне обниматься, сопереживать каким-то образом. Те самые люди, которые 5 минут назад сказали, что я стою с пикетом, значит, я враг народа. То есть надо просто людям об этом рассказывать, но у нас не хватает ресурсов. Вот наши товарищи сделали вот наклейки, стикеры.
А можно покрупнее показать? У нас
которые
получится.
Там можно раздавать людям, наклеивать куда-то. Но там, грубо говоря, это и записи в Фейсбуке. Это единственное,
пока,
что...
Покажи.
Это единственное, что мы можем сделать, потому что понятно, что никакого доступа там на главные каналы страны у нас нету. Недавно был репортаж, я так понимаю, я из третьих уст узнала, репортаж на «России-24» про Ильдара Дадина, где рассказали, что родственники всем довольны, мама всем довольна, хотя как бы ни у родственников, ни у меня, ни у мамы, ни у сестры никто комментарии не брал. То есть... Люди люди заинтересовались бы этим, если бы у них была возможность об этом узнать.
То есть они знали об этом, да. Потому что, к сожалению, действительно...
У родственников какая реакция была? Спасибо, что живой. И оказывается, это благодарность. Спасибо, что живой. Вот,
то
естественно, есть
невиновного человека посадили в тюрьму,
спасибо,
а мы еще должны благодарить за то, что его не убили.
Угу. И еще и кололи какие-то витаминки. Видите, навстречу пошли. Да. У нас совсем немного времени остается до окончания программы. Вот в заключение буквально пару слов, Лев Александрович. Дальнейшие действия. Вы уже сказали, что будете обращаться в парламент.
Во-первых, мы обратились уже к генеральному прокурору, чтобы он взял под надзор ситуацию в Карелии. Дальше мы будем обращаться по другим колониям, естественно. Да? Второе – парламентские слушания, для того, чтобы парламентское расследование пытки как в Карелии, так и в других регионах.
Откуда поступали заявления, соответственно?
Откуда поступали?
Чтобы что-то можно предпринять для того, чтобы все-таки были возбуждены и расследованы уголовные дела по тем заявлениям, которые уже собраны и по которым получены отказы?
Мы будем оспаривать отказы, а адвокаты будут оспаривать все отказы через суд в порядке 125-й статьи.
Угу. Спасибо большое. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Грани времени». Сегодня ее провела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии был руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев и супруга гражданского активиста, осужденного сейчас за свою гражданскую активность, Ильдара Дадина, Анастасия Изотова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайт.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».